Максим Гаусс. Серия «Второй шанс». Книга 12. Старший лейтенант. Часть 3. Текст читает Игорь Гмыза. Глава 1. Непростая судьба. Заросший многодневной щетиной с длинными местами поседевшими волосами, грязный и сосунувшимся лицом, он сидел на рваном матрасе, постеленном прямо на голый бетонный пол. Майор был в какой-то темно-серой робе с рукавами, закатанными до локтя и с босыми ногами. Взгляд стеклянный, явно отрешенный. Все произошло быстро. Детали я подметил автоматически. Кажется, тот меня не узнал или не придал значения. Без промедления меня провели дальше, а перед распахнутой решетчатой дверью грубо толкнули в спину. Металлический лязг, резко захлопнувшийся за спиной двери, болезненно отозвался в ушах. Я оказался один в клетке 2 на 3 метра. Стены вроде из какого-то кирпича, обмазанного глиняной штукатуркой, выкрашенной в голубоватый цвет. Потолок и пол из бетона очень низкого качества. А воздух внутри этого карцера был спёртый, душный, пахнущий застарелой пылью, окисляющимся металлом, кислым потом. Казалось, будто воздух прям въелся в эти глиняные стены. Черт возьми, подо что пакистанцы отдали это место? Единственным источником света, помимо солнца, здесь служили несколько маломощных ламп накаливания. Скорее всего, электроэнергию давал какой-то мощный промышленный генератор, но шума его работы я не расслышал. Вероятно, его вынесли подальше от основной части тренировочного лагеря. Где-то в отдалении за этими тонкими стенами слышались отрывистые команды на пушту, прерываемые короткими очередями автоматных выстрелов. Отработка уже шла полным ходом. Одежду и обувь мне оставили прежнюю. Лохмотья от военной формы, а вместо берец на ногах были какие-то закрытые кожаные сандалии. Вероятно, в скором времени меня тоже переоденут, но пока непонятен этот процесс. Где-то слева скрипнула дверь, раздались голоса. Судя по всему, в одну из камер привели еще кого-то. Тот тяжело дышал и вполголоса ругался, то на русском, то на казахском языках.
«Мужики, я вернулся!» Громко воскликнул человек, когда скрипнула решетка.
Наверное, его заперли так же, как и меня.
«Молодчага, Семен!» — раздалось откуда-то с правого фланга. «Что было сегодня?»
«Да инструкторы, мать их, меня как грушу использовали для отработки ударов. 2 против 1. Я одному бородатому зубы выбил, а второму нос на бок свернул и палец сломал. Тот визжал потом, как прибалтийская проститутка. Помяли меня немного, ребра болят. Жить буду, но сколько еще, не знаю».
«Это ты правильно. Отдыхай. А у нас новенького привели. В 12-й сидит».
«Да?» — удивился Семен.
«Тем ему хуже».
Повисла тишина. В качестве новенького, скорее всего, имели в виду меня. Но я не заметил, что у камер были какие-то номера. Однако слова меня удивили. Полное безразличие, простое принятие факта без эмоций. Из-за того, что повисла тишина и больше ничего не происходило, я быстро потерял интерес к происходящему. Мне не давала покоя мысль. Если я не ошибся, и это действительно был Кикоть, то почему он никак не отреагировал? У нас ведь с ним весьма богатая история за прошедшие пару лет.
как это понимать?
Майор КГБ Кикать Виктор Викторович, бесследно пропавший где-то в центральной части Афганистана несколько месяцев назад, каким-то совсем непонятным образом оказался здесь, в Пакистане. Но как? И почему он так хреново выглядит?
Нужно попробовать поговорить с ним. Может, он прольет свет на это место? А то прям совсем странно. Что за дерьмо тут творится? И почему об этом никто не знает? Куда разведка смотрит, раз подобное уже давно поставлено на поток, и несколько советских солдат просто пропали без вести? А может, и не только солдат.
Моя спина еще побаливала, но благодаря стараниям и навыкам санитарного инструктора Андрея мое состояние стало намного лучше. Не боец, конечно, но и не скрюченный полутруп, который от каждого неосторожного движения скрипит зубами от боли.
Еще бы недельку и сбежал бы из того кишлака, предварительно перерезав глотку Малико за его грязные делишки. Однако судьба вновь вмешалась в мою жизнь, причем самым непредсказуемым образом. Гематомы от попадания пуль в бронежилет постепенно рассасывались, боль почти ушла, а подвижность плеча восстановилась. Выносливость крепла, сила тоже. Самочувствие стало намного лучше. Я уселся на матрас и мысленно ушел в себя. Это я делать умел, служба научила. Спустя несколько долгих часов, отмеренных лишь движением солнечного луча по стене, главная дверь в коридоре со скрежетом отворилась.
«Выходить будем! Сейчас! На прогулку!»
Сильным акцентом, коверкая последовательность слов, гаркнул на весь коридор охранник. То ли афганец, то ли еще кто, хрен разберешь. Затем двое в серой форме прошли по коридору, отпирая засовы камер. Судя по всему, они были массивными и плохо работали на сдвиг. Изнутри самостоятельно не открыть. Судя по звукам, камер тоже было 12, моя и впрямь последняя. Прогулка оказалась чем-то вроде загона. 30 на 30 метров утоптанной земли, обильно усыпанной желтоватым песком. Тут и там местами были хорошо заметны темные, въевшиеся пятна, происхождение которых лучше не изучать. Солнце уже ощутимо подпекало, хотя время суток было какое-то неопределенное. Хотелось пить. По периметру двойной забор из колючей проволоки, растянутые между столбами. По углам вышки, где неспешно прохаживались часовые с автоматами. Нас согнали сюда ровно 12 человек, причем часть привели не из камер, а откуда-то со стороны. Мы походили на стаю раненых волков, изможденные, с потухшими глазами, почти все в темных робах. Лишь двое, как и я, были в старых обносках своей военной формы. Мы молча бродили по кругу, избегая случайных прикосновений, но я видел, как взгляды скользят по другим, оценивая и высчитывая шансы. В этом месте каждый был и жертвой, и конкурентом. Одиночки, гладиаторы, блин. Сложно сказать, что скрывалось за этими словами. Пока еще у меня было слишком мало информации о том, что здесь происходило, а поговорить толком и не с кем. Расстояние между нами не меньше метра. Повсюду охрана, которой не нравилось, если мы говорили друг с другом. Прогулка закончилась быстро. Охрана потеряла к нам интерес. Они стояли поодаль и курили, иногда смеясь и тыкая стволами автоматов в нашу сторону. Все заключенные разбрелись по внутренней территории кто куда. Это что же получается? Все они такие же, как и я, пленные советские бойцы? Черт возьми, мне это не нравится. Я остановился посреди открытого пространства. Именно тогда я его увидел снова. Это действительно был Кикоть. Ошибка исключена. Чекист стоял, прислонившись спиной к глиняной стене, ограждавшей наш загон. Он молчал, лицо было словно каменным. Даже в этом положении, в темной робе и стоптанных ботинках, в его позе читалась офицерская выправка. Да, он из КГБ, но у него в Афганистане были какие-то совсем другие задачи. Но, черт возьми, как он вообще сюда попал, и что произошло с тех пор, как о нем рассказал американец Джон Уильямс? Ведь я потом узнавал, что никого, кто летел на том разбившемся самолете, не нашли. Виктор Викторович был до неузнаваемости бледен и худ. Кожа на скулах натянута, однако взгляд остался таким же цепким, как и ранее. Возможно, когда я его увидел в камере, то неправильно воспринял выражение лица. Его холодные, серые, как лед в горах Гиндикуша, глаза смотрели прямо на меня. В них не было ни капли ненависти, однако свое удивление и интерес он не скрывал. А еще там различалась его фирменная, безжалостная аналитическая оценка, с которой он когда-то изучал меня в своем кабинете. Он медленно, почти незаметно кивнул, едва заметное движение подбородка. Сообщение было ясным и лаконичным, мол, и ты здесь, Громов. Но никакой радости от встречи с отечественником, никакой старой вражды. Лишь холодная констатация факта, усугубляющего и без того безысходное положение. Поговорить нам не удалось. Часть из нас загнали обратно в камеры, а самого Кикотя куда-то увели.